Параграф 16. Процедура секуляризации. Открыто техническое выполнение задуманной реформы началось указом 29 ноября 1762 года об учреждении особой комиссии и предписанием ей определенной инструкции. Указ императрицы в стиле Петра Великого с резонирующими мотивами и с просвещенческими заушениями отсталого, чумазого и ленивого духовенства и монашества и гордыми модными поучениями. Ссылаясь на свой манифест 12 августа 1762 года, Екатерина повторно твердит, что Божественное Писание предписывает ей, яко блюстительнице Церкви Святой, учреждать все порядки и законы, подкрепляющие православие, и чтобы совесть блюстительницы не была отягощена сокрушением при виде существующих в этом чину нестроений. Простой народ невежествен и должен быть просвещаем в духе веры и христианского благочестия. Но к прискорбию оказывается, что многие священники не только не ведают истинного пути к просвещению народному, но и, будучи часто малограмотны, нередко простому народу служат собственным примером к повреждению. Правда, 40 лет назад император Петр I в духовном регламенте указал правила, которые бы в простом народе учреждением благоразумно воспитанных и обученных священников прямой путь к исправлению нравов открывали. Но с соболезнованием усмотрено с высоты трона, что народ в том же еще пребывает заблуждений. Ввиду всего этого императрица хочет делать такие распорядки, которые бы споспешествовали истинному просвещению народа, и призывает Синод приступить к этому делу с безоговорочным рачением. Первейшей задачей комиссии ставится выяснение истинных доходов от церковных имений по мерке лучших хозяйств светских помещиков и, соответственно этому, учреждение штатов, то есть жалованье из казны. В состав комиссии назначались А. лица духовные, президент Синода Димитрий митрополит Новгородский, Гавриил архиепископ Санкт-Петербургский, Сильвестр епископ Переиславльский, Б. светский, граф Иван Илларионович Воронцов, гофмейстер князь Алексей Борисович Куракин, шталмейстер князь Сергей Гагарин, оберпрокурор Синода князь Алексей Козловский и статский советник Григорий Теплов. Личный состав комиссии обеспечивал правительству полное послушание иерархии. Все были нового великорусского набора. Среда старого малороссийского набора усиленно их чернила, как угодовцев власти. Традиционную лояльность перетолковывала, как лакейскую беспринципность. О президенте Димитрии говорили, что он молчал, когда Петр III приказал убрать в церквах лишние иконы. Слушая Потемкина, начитанного в церковной литературе и сыпавшего цитатами, он поддакивал: «Сам Бог говорит вашими устами». Когда на Димитрия поступали жалобы из епархии и его имений, он добивался синодской резолюции, что он похвалы весьма достоин. За заслуги при Екатерининском перевороте 29 июня 1762 года митрополиту Димитрию лично пожалованы как помещику 1000 крестьян. В это рискованное 29 июня Димитрий, первый из иерархов, встретил прибывшую из Петергофа в Казанский собор Екатерину и провозгласил самодержавнейшей императрицей. Этим жестом была прогнана бродившая около тень конституционных ограничений. При коронации Екатерины именно Димитрий восхвалял это петербургское действо как строение несказанных судеб Божиих. Екатерина характеризовала Вольтеру Димитрия Сеченова в тонах угодного ей иерарха: «Не есть ни гонитель, ни суевер. Он совершенно отвергает предложение, то есть тезис, двух властей». В это время никто другой, а именно митрополит Димитрий, приспособил к моменту текст чина православия, выкинув из него укоризны на посягающих на церковные имения. Сильвестр, епископ Переславльский, просто был покорный молчальник, говоря о текущих делах без волнения. поящут тебя и ведут, амо же не хощеши». Гавриил Петров, архиепископ Тверской, с 1775 года новгородский и санкт-петербургский. Как великоросс, солидарный с Дмитрием в общих мнениях церковной политики, с убеждением принял на себя ответственность за проведение в жизнь отдачи государству церковно-монастырских поместий. И оправдал это дело в глазах истории русской церкви тем, что мощно и систематически возродил русское монашество путем создания в нем системы старчества. Екатерина испытала от личного знакомства с ним сильное впечатление. Случайно в день Александра Невского, 30 августа 1766 года, во время крестного хода, шагая рядом с ним от Казанского собора до Александра Невской лавры и начав какой-то разговор, государыня поразилась его краткими и вескими репликами. Екатерина даже заставила тогдашнего обер-прокурора Мелиссино доложить в синоде свою похвалу Гавриилу, назвав его «мужем острым и резонабельным». И потом за границу писала о нем, что он не противник философии. Особую резонабельность в Гаврииле отмечала и своя архиерейская братья. Будущий митрополит Платон выражается о Гаврииле: «Он все располагает числом, мерою и весом». Недаром Екатерина при докладах о разных церковных делах спрашивала докладчиков: «А Гавриил как думает?» В своих записках 1773 года Екатерина сообщает, что она часто звала к себе Гавриила, чтобы совместно решать церковные дела. Все указанные лица соответствовали по замыслу Екатерины ее смелому предприятию секуляризации. Она желала, чтобы каждый духовный член комиссии стремился держаться правил разума, не руководить себя предрассудками, уважать веру, но никак не давать ей влияния на государственные дела, изгонять из совета все, что отзывается фанатизмом, и извлекать по возможности пользу из всякого положения. Таково наивное обнажение рационалистического утилитаризма. Его, к сожалению, придерживаются и все новейшие отделители церкви от политики. Светскими членами комиссии были назначены предпочитавший всему на свете личный покой граф Воронцов, гибкий при всех режимах князь Куракин, безличный Гагарин и самый деятельный и честолюбивый Теплов. Отец его, по дворцовому преданию, получил эту фамилию от профессии истопника царских спален. Нелегальная мать дала сыну хорошее образование. Из него вышел способный услужливый чиновник. При перевороте 28 июня, когда Екатерина из Казанского собора прибыла в Новый дворец, там Теплов составил манифест о ее воцарении. А в Старом дворце он составил форму отречения от престола Петра III. Теплов смелее вмешивался закулисно в церковные дела, чем обер-прокуроры. Архиепископ Гавриил, имея нужду в замещении вакансии придворной Санкт-Петербургской Сергиевой пустыни, обращается к государыне. Та пишет: «Господин Теплов, поговори с новгородским архиереем, то есть Дмитрием Сеченовым, как лучше сделать». Этому Теплову Екатерина и поручила составление записки по вопросу о церковных имуществах. Сама она исповедовала модный взгляд, что громадные церковные имения появились благодаря фанатизму и суеверию. Теплов в своей записке, меряя русских монахов базилианским уставом, сатирически бичует монахов за бездеятельность и отсылает их к идеалу, начертанному в духовном регламенте. В сентябре 1762 года, по случаю коронации, двор, сенат и синод собрались в Москве, и комиссия по ликвидации церковных поместий должна была открыть свои действия. Задуманная реформа, кружившая головы крестьянству, конечно, не утаилась от него, и начались волнения, предтечи Пугачевщины. Пущен слух, что духовные власти теперь уже не господа. Крестьяне прекратили платеж оброков, не шли на работы, грабили склады экономического хлеба, снимали урожаи в свою пользу. Агитаторы тайком показывали какой-то сенатский указ с печатью, всегда производивший на мужиков магическое впечатление. Полиция потребовала от военной коллегии воинской силы для усмирения. Особый указ разослан был духовенству для прочтения самвона в церквах. Между тем, созданная для проведения секуляризации комиссия потребовала создания исполнительного органа. И опять для этой практической миссии передачи земельных имуществ из одних рук в другие воскрешена 12 января 1769 года была в последний раз печальной памяти коллегии экономии, но уже без всякого участия духовенства, из чиновников светских, государственных, с назначением доходов в государственную казну. Курьез истории заключался еще в том, что на юге, в границах Малороссии, особая судьба землевладения, устроенного по законам польского государства, требовала отсрочки секуляризации. Но в 1786 году последняя проведена была и там. И тогда только могла быть окончательно похоронена старушка коллегии экономии. Черное и белое духовенство генерально было переведено на грошовое по цифрам жалование из государственного казначейства.